Молодежное общение решили провести в Липовом лесу, примерно в километре от Харциска. Власти угрожали разгоном и предупреждали, что нигде не дадут провести общение, поэтому мы нашли поляну, окруженную оврагом, и с одной стороны, примыкавшую к железнодорожному полотну. Подъехать к месту общения на автомобилях было невозможно, и мы надеялись, что нас все же не разгонят. Было чудесное весеннее утро. Легкие белые облака плыли по синему небу. Жители города шли на первомайскую демонстрацию, а христианская молодежь, влекомая Духом Святым, спешила за город. Это влечение прекрасно выражено в Псалтире. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». После молитвы, в которой служитель призвал благословение Господне, к небу понеслось тысячеголосое пение во славу Творца. На таких общениях обычно исполняли гимн «Привет вам, Христово, цветущее племя», слова которого написал Николай Петрович Храпов. Единым сердцем христианская молодежь пела. «Сегодня сердца молодые пусть будут в биении одном на груди у Христа, а завтра, быть может, кого и поднимут толпой разъяренной на древо Христа». После первой проповеди все склонили голову для молитвы. Молодые люди выражали желание воспринимать то драгоценное, что Бог хочет сказать каждому. Нераскаявшиеся души, обличаемые Духом Святым, начинали сокрушаться перед Господом. Но недруги истины Христовой никому не дали в этом общении совершить молитву покаяния. Власти мобилизовали милицию и дружинников не только Харциска, но и близлежащих селений. Руководили разгоном работники КГБ из города и области. Они нагрянули внезапно на 4 автобусах и 19 милицейских автомобилях, которые оставили за оврагом. Увидев их, молодые братья, не сговариваясь, встали плотным кольцом, чтобы не дать возможности недругам проникнуть в центр и арестовать служителей. От многих дружинников и милиционеров пахло спиртным. Им, очевидно, разрешили бесчинствовать. Они заламывали руки братьям и вели их в автобусы, иных тащили за волосы. Некоторые безбожники бессовестно хватали молодых сестер, пытаясь таким образом вынудить братьев защищать их, а после приписать им нападение на блюстителей правопорядка во время исполнения ими служебных обязанностей. Это очень тяжелая статья Уголовного кодекса. Часа полтора продолжалось бесчинство. Наконец всех увели в автобусы и автомобили и повезли подальше от города. На расстоянии 20-30 километров от Харциска братьев и сестер высаживали группами прямо в степи. На поляне я остался один в окружении атеистов из различных государственных органов. Надо мной насмехались, задавая каверзные вопросы, мне угрожали, ожидая распоряжения вышестоящих. Я прекрасно понимал, что возвратиться домой мне не суждено. «Что будет с семьей?» – думал я. «Как они выживут?» Мы с Любой ожидали 8-го ребенка. Старшему сыну было тогда всего 12 лет. Теща, многое помогавшая в воспитании детей, умирала от рака. Хотелось уединиться и со слезами помолиться Господу, но вокруг десятки недобрых глаз. Я мысленно возвал Господу, и Он удивительным образом укрепил меня. Вдруг из леса вышел Павлушка, мой старший сын. Он незаметно подошел к окружающим меня атеистам, прорвался через их кольцо и подбежал ко мне. Павлик ухватился обеими руками за мою руку, посмотрел мне в глаза и тихо спросил: «Папа, можно я буду стоять рядом с тобой?» Волна нежных чувств хлынула мне в сердце. Сын первенец. Сколько радости было, когда он родился. С 5-летнего возраста его и дочь Машу я стал обучать игре на скрипке. Совсем недавно их отчислили из музыкальной школы только за то, что свое умение играть они использовали на богослужениях. Полгода назад этот сын во время обыска выпрыгнул в форточку и убежал, спасая рукопись моей повести «Любочка». В одних носках и рубашке он около 2 часов бегал по мокрому снегу, а потом спустился в колодец, пока не ушли производившие обыск. Теперь он стоял рядом, не желая расставаться с отцом. Улыбнувшись сыну, я ответил: «Конечно, стой рядом, мой сын. Я доволен тобой. Посмотри кругом и запомни эти лица. Это наши гонители. За них мы должны молиться и до конца стоять за правду». Он еще сильнее сжал мою руку, по-взрослому нахмурил брови и склонил голову. Я почувствовал, как мою руку обожгли его горячие слезы. Казалось, они капают не из глаз, а из детского сердца. Крепкий молодой милиционер, ставший впоследствии начальником ГАИ, отдернул сынишку, толкнул меня в спину и приказал идти вперед. Так меня арестовали. В КПЗ меня опять навестили работники областного управления КГБ. Последняя встреча с одним из них была в Донецке по месту работы в музыкальной мастерской. Назвав себя Иваном Петровичем Новиковым, он предложил мне порвать с советом церквей, так как все равно всех арестует. «Мы и Крючкова скоро выловим», – самоуверенно заявил он. «Что вы на это скажете?» Я попросил разрешения ответить грузинским афоризмом. «Каким?» – спросил он. «Тигра не убили, а шкуру уже продает», – ответил я. Это его так обескуражило, но в КПЗ он все же прибыл. От ответов на прямые вопросы я стал уклоняться, зная, что теперь надо беречь силы и не растрачивать их зря. Через 15 суток явился прокурор и предъявил мне санкцию на арест. А до сих пор я находился просто под административным взысканием. Таким образом, работникам КГБ вначале давали возможность сломить волю арестованного и склонить его на компромисс. Если же это не удавалось, прокурор выдавал санкцию на арест. Меня увезли в следственный изолятор Донецка, проще говоря, в тюрьму. Трудно описать удручающее впечатление от пребывания в тюремном отстойнике. Отстойник – это камера площадью примерно 60 квадратных метров с одним маленьким окном, закрытым снаружи баян-решеткой. Решетка получила такое название из-за своего вида. Сваренная из металлических пластин, она напоминала растянутые меха баяна. Пластины расположены под углом, так что нет никакой возможности увидеть, что происходит на земле. Зато, если прижаться к стене и посмотреть вверх, можно увидеть полоску неба. В эту камеру до вечера помещают этапированных заключенных со всей области. Меня буквально втиснули в отстойник, так как в нем находилось уже более 200 арестованных. Многие курили табак. Некоторые умудрялись в жестяных кружках варить чефир, очень крепкий чай. В качестве топлива использовались порванные на полосы куртки, рубашки, полотенца и тому подобное. В камере стоял такой смрад, что человек не курящий и не привыкший к таким условиям мог потерять сознание. Дикая нецензурная брань, бесчеловечные отношения надсмотрщиков и заключенных, которые обычно в таких местах сводили старые счеты, дополняли «комфорт» в кавычках отстойника. Позднее, написав стихотворение «В отстойнике», я не мог назвать эту камеру иначе, как только «преддверием ада». Табачный дым, как сизая вуаль, окутал тусклое оконце. Баян-решетка скрыла небо даль и свет полуденного солнца. Тяжелый запах, сумрак, духота. Людей набито до отказу. Как только новые привезут этап, их всех сюда бросают сразу. И в эту массу втиснули меня, внезапно, со свободы прямо, как будто гром средь солнечного дня над головой моею грянул. Ругательств адских дикий перезвон, в глазах темно. Стоять мне надо. Быть может, это только страшный сон, а может быть, преддверие ада? Нет, это быль, и в этой были мы. Бронится кто-то, кто-то стонет. В хоромах старой матушки тюрьмы нас принял батюшка-отстойник. Еще этап, и под всеобщий крик меня притиснули к окошку. Теряю равновесие, в этот миг пахнуло воздухом немножко. Молюсь, Господь, дай сил, меня теперь прислал к преступному ты люду. Закрыта плотно на свободу дверь, но я тебя здесь славить буду. Осматриваю незаметно всех, бандиты, воры, все убийцы. Как жизнь людскую исковеркал грех, какие зверские злые лица. Иной уж много раз идет в тюрьму, всю жизнь весь мир кляня безбожно. Как только главного все не поймут, зло злом исправить невозможно. Иной здесь в первый раз, но все равно тюрьма ему не будет проком. Жестокость приведет его на дно, в эссенцию людских пороков. Христос, живой Христос так нужен всем. Его евангельские строфы людей ведут сначала в Вифлеем, из Вифлеема на Голгофу. Там, на Голгофе, родилась она, Христа невеста, голубица. Его рукой весь сон обличена, что может в мире с ней сравниться. О, церковь, о тебе пою я песнь и поэтические гимны. Как хорошо, что на земле ты есть, во тьме горят твои рубины. Ученый мир открыть сейчас сумел, хоть это многим непонятно, что будто у галактик есть предел, а на свечащем солнце пятна. Быть может, есть и пятна, но взгляни, дарует солнце свет свой людям, и мы во все свои земные дни светилом только любоваться будем. На церковь я взглянул сейчас из уз, и голос сердца мне ответил: да, это истинный святой союз, единственный на всей планете. О, братья, сестры, как люблю я вас! Пусть к вам летит мое признание. Вы для меня вот в этот трудный час есть слава церкви и сияние. Про недостатки ваши я забыл, всем все простил. Молю, о Боже, даруй любимым братьям, сестрам сил мои грехи простить мне тоже. Хочу остаться верным до конца и к высшей почести стремиться. В небесной славе Сына и Отца хочу увидеть ваши лица. Вечером из отстойника начинают распределять по камерам. Измученного за день заключенного в камере ожидают свои законы. Если у него первый срок заключения и ему нет 40 лет, руководство камеры предлагает ему пройти «прописку» в кавычках. Она заключается в том, что заключенному задают несколько безнравственных вопросов, составленных так, что при любом ответе он попадает в трудное положение. Это делается для того, чтобы унизить человека, назвав его «быком», а после подчинить себе и отобрать все, что у него есть. У меня была с собой передача. Войдя в камеру с сильной головной болью, я выложил продукты на железный стол, вделанный в цементный пол, и попросил поделить ее поровну, сказав, что лишен свободы за веру в Бога. 14 пар глаз жадно устремились на продукты. Главарь камеры занялся передачей, чтобы взять из нее львиную долю, а мне указал на нары у самой двери. Покончив с передачей, кто-то вспомнил, что меня надо «прописать», в кавычках. Зная, как в таких случаях издеваются над заключенными, я спокойно сказал, что как христианин на безнравственные вопросы отвечать не могу, а сам стал мысленно молиться Господу, чтобы не потерять сознание от невыносимой головной боли. Через отданную передачу Господь смирил главаря, и меня оставили в покое. Камера пополнялась новыми заключенными. Свободных нар уже не было, а люди располагались прямо на бетонном полу, бросив на него матрац. Некоторые моментально засыпали от усталости. Главарь предписывал таковым «освежающий душ» в кавычках. Для этого в таз набирали 5 литров воды и с 3-го яруса нар выплескивали в лицо спящему. Тот в ужасе вскакивал, а наглые преступники, в основном молодые люди, хохотали. Кто-то бросался в драку, но коллективными побоями его быстро усмиряли. Было уже за полночь, когда я, задремав, проснулся от шепота: «Давай и святому душ пропишем». «Не выдумывай», — зашептал другой. «Он такую беду намолит потом, что не расхлебаешься». Так Бог защитил меня от беспорядочных людей. На следующий день, отвечая на расспросы, я невольно стал свидетельствовать об Иисусе Христе. Меня слушали. Главарь камеры мне не препятствовал, но после обеда его вызвали 2 часа. Вернувшись в камеру, он сказал, что вызывали на допрос к следователю. На самом же деле, как открылось позднее, он был доносчиком, поэтому так бесчинно и смело вел себя. После вызова он стал настраивать всех в камере против меня, не скупясь, обзывать верующих самыми последними словами. Я пытался убедить его, что он не прав. Считая себя очень умным, главарь вдруг вспылил и приказал мне замолчать, угрожая побоями. Я сказал: «Меня давно работники КГБ заставляли замолчать, но я должен говорить людям о Спасителе Иисусе Христе. А кто же ты такой, что вместе с ними заставляешь меня молчать?» Этот вопрос насторожил и его, и многих в камере. Доносчиков жестоко избивали и объявляли о них по всей тюрьме. Обозвав меня «быком», он схватил шахматы и закричал: «Ты умник, садись напротив, сейчас будешь со мной играть, и я при всех докажу, что ты бык, как и все богомолы». Впоследствии я просил у Господа прощения за то, что согласился с ним играть. Но тогда, будучи возбужденным, я принял вызов. Он был сильным шахматистом, я же только увлекался шахматами, как и все студенты, когда был еще необращенным. Вся камера стала следить за нашей игрой. Многие желали поражения моему противнику, так как он очень превозносился и притеснял других. К середине партии позиционное преимущество было явно на его стороне, и я с ужасом подумал: если он выиграет, то тем самым принудит меня молчать. Предвкушая победу, он стал делать необдуманные ходы, а потом допустил большую ошибку. Через несколько ходов, видя, что положение выправить очень трудно, он сбил фигуры с доски, чем вызвал явное негодование других. Потом бросился на нары, отвернулся лицом к стене и так пролежал до вечера. На следующий день его опять вызвали, но уже ненадолго. Вернувшись, он собрал вещи и его увели. «Больше я его не видел, узнал только, что он был доносчиком». До августа я находился под следствием. Мне инкриминировали нарушение общественного порядка и неповиновение требованиям представителей власти. Скрывая подлинные мотивы ареста, недруги решили тайно осудить меня, не допустив в зал суда верующих и родственников. Они пошли на явный обман. Повестки в суд разослали на 6 августа, а сами стали судить меня областным судом 4 августа. Горько мне было смотреть в зал и не видеть ни одного знакомого лица. Меня обвиняли, как хотели и в чем хотели. Свидетелями обвинения были работники милиции и дружинники, которые 1 мая разгоняли молодежное общение. Я молился, чтобы Господь помог устоять в этой неравной борьбе, и Он послал свою помощь. В середине судебного заседания неожиданно открылась дверь, и в зал вошли моя сестра Лидия и Люба в окружении наших детей». Судья встал и от удивления секунд 30 не мог вымолвить ни слова. В наступившей тишине моя супруга, подняв над головой повестку, громко и отчетливо произнесла: «Судьи, где же ваша совесть? Один обман у вас кругом. Вот повестка на 6 августа, а вы 4-го тайно и бесчинно судите моего безвинного мужа, лишая детей возможности еще раз взглянуть на отца». Дежурные милиционеры вскочили и стали выталкивать жену из зала. Дети заплакали, сестра запротестовала, и в зале поднялся многоголосый шум. Обратившись к судье, я заявил: «Если вы не прекратите бесчинство, то на вопросы такого бесчестного суда я не отвечу ни одного слова». Объявили перерыв, после которого в зал суда впустили жену, детей и сестру. Как же они узнали о суде? 4 августа рано утром взволнованная Лидия попросила Любу еще раз посмотреть, когда будет суд. Лидия специально приехала с Урала, чтобы присутствовать на суде. Люба показала повестку и сказала, что суд назначен на 6 августа. «Я видела во сне, что Женю уже судят. Пойду в Донецк, уточню», — сказала сестра. И, не поддавшись уговорам, прибыла в здание областного суда. Секретарь, которую, очевидно, судьи не поставили в известность о своих замыслах, простодушно ответила: «Суд уже идет». Харциск от Донецка находится на расстоянии 30 километров. Взяв такси, Лидия к середине дня сумела привести в суд жену и детей. Так Господь разрушил лукавые замыслы наших неприятелей. Продолжение суда было объявлено на 5 августа. Утром меня на воронке доставили к зданию суда. Вместо двух охранников в тот день меня охраняло 6. Начальник охраны несколько раз предупредил: «Смотри, веди себя как положено. Ни слова, руки за спину, а то плохо будет». Выйдя из воронка, прямо на крыльцо здания, я увидел множество братьев и сестер. Их было не меньше 300. У меня от волнения перехватило дыхание. Сердце учащенно забилось. Забыв об угрозах конвоя, не помня себя от радости, я крикнул: «Братья и сестры, Христос воскрес!» Громовым раскатом прозвучал ответ: «Воистину воскрес!» В зале суда могла разместиться только часть верующих, остальные стояли под окнами до вынесения приговора. Меня пытались обвинить в том, что кто-то из верующих сломал мизинец одному из дружинников. Потерпевший стоял перед судом и давал показания. После вопросов судьи, воспользовавшись правом подсудимого, я тоже задал потерпевшему несколько вопросов. Выяснилось, что он рядовой рабочий завода, и его принудили надеть повязку дружинника и разгонять собрание верующих, о которых он никогда не был плохого мнения. «Можете ли вы подтвердить, что именно верующие сломали вам мизинец?» – спросил я. «Не могу», – ответил он. «Может, сутолоки вас приняли за верующего, так как вы говорите, что сняли повязку дружинника и свои же сломали вам палец?» — задал я еще один вопрос. «Наверное, так и было», — ответил он. «Это обвинение отпало, но все же меня пытались обвинить в нарушении общественного порядка и неповиновении требованиям представителей власти. Судья спросил, признаю ли я себя виновным. Какой же порядок мы нарушили на лесной поляне, где никого не было?» — недоумевал я. Ввиду того, что все свидетели были только из дружинников и представителей власти, я стал требовать привлечения в качестве свидетелей кого-то из верующих, находящихся на общении. Судья, несмотря на протест прокурора, вынужден был согласиться допросить двух свидетелей из верующих. Я назвал фамилию одного молодого брата, но он так испугался, что ничего в мою защиту сказать не смог. Еще я назвал фамилию молодой сестры, медика по образованию. Благодарю Бога за смелость этой сестры. Рассказав о бесчинствах милиции и дружинников, она авторитетно, как медик, засвидетельствовала о том, что многие из разгонявших общение находились в нетрезвом состоянии. За эти показания ее прямо из зала суда отправили в КПЗ на 15 суток. Несмотря на такие разоблачения, прокурор в своей обвинительной речи попросил суд лишить меня свободы на 3 года. Мне стало ясно, что никакие доводы не помогут. Кто-то точно заметил, что верующих в нашей стране судили по-особому. Им сначала давали срок, а потом судили, выполняя инструкции КГБ. В продолжении речи прокурора я видел, как Люба строго смотрела на детей и иногда даже грозила пальцем, что-то шепча им на ухо. После суда, уже на свидании, я спросил у детей, почему мама так строго смотрела на них. «Она запрещала нам плакать», — сказала Маша, — «чтобы безбожники не видели наших слез, потому что ты не преступник, ты страдаешь за истину». От защитника я отказался, а в своем последнем слове прочитал стихотворение «Орленок», память о том, как мой сын захотел быть рядом со мной во время ареста. Он стоял, волосенки трепал ветерок, очень худенький, милый мальчишка. Для него диктовался суровый урок, не по школьным, по жизненным книжкам. В христианском общении сегодня был он. Гимны пел в майский день на просторе. Его дискант чистейшим звенел серебром в многосотенном радостном хоре. Он витал своей детской прекрасной душой в голубом белооблачном небе и тихонько шептал: «Боже, как хорошо! В жизни счастлив я так еще не был». В океан детских дум он был так погружен, что не слышал, как в пении гимнов шум моторов вдруг врезался с разных сторон, диссонансом с сумрачным клином. Он очнулся от дум, что за люди кругом, их кокарды на солнце блестели. От машин много штатских бежало бегом, значит, будет разгон. Неужели? Он подумал, с отцом что-то будет сейчас, к нему недруги лезли упрямо. На мгновение отцовский услышал он глаз, вслед за тем гимн любви громко грянул. А потом что-то страшное вдруг началось, словно эхо трагической были. Показали безбожники всю свою злость, рвали волосы, руки крутили. Затащили в машины, в автобусы всех, невзирая на вопли и стоны. Все святое они поднимали на смех, будто подвиг свершали огромный. От машины к машине мальчишка бежал. Вмиг разбились мальчишкины грезы. Скорбный взор христиан лишь его провожал. Это церкви Христа были слезы. Он отца через несколько длинных минут разыскал в окружении безбожном. Может, папу, он думал, они не возьмут. С ним вернуться домой вместе можно. Но, увы, окружили отца неспроста. Так хотелось бежать прямо к маме. Вдруг, прорвавшись сквозь строй, он с отцом рядом встал, с твердой верой, как маленький камень. Взял он руку отца, к ней прижался как мог, крепко-крепко, что было силенок, и услышал: «Тобой я доволен, сынок, верный мой христианский орленок. Помни Господа, сын мой, запомни отца и гонителей злобные лица. Мы за правду должны постоять до конца, за гонителей наших молиться». У мальчишки меж русых изгибов бровей залегла, как у взрослого, складка. Он отцовскую руку сжимал все сильнее и не смог в этот миг не заплакать. Посмотрел он отцу в дорогие глаза, все понятно ему сразу стало. На отцовскую руку, как искра слеза, не из глаз, а из сердца упала. Кто-то грубо от сына отца отстранил, повели его, в спину толкая: «Не рыдай, мой орленок, крепись, что есть сил, христианская доля такая. Атеисты, о, где только ваши сердца, куда совесть могла ваша деться? У мальчишки, забравшей родного отца, вы забрали мальчишки на детство». В зале многие плакали. Прокурор несколько раз вскакивал, требуя, чтобы судья запретил читать стихотворение. Но судья все же не перебил меня. «Я не прошу у вас милости, судьи», — сказал я, заканчивая свое слово. «Потому что милости просит виновный, а я никакого преступления не совершил. Будьте милостивы к себе, потому что Господь строго взыщет с вас, если вы вынесете несправедливый приговор». Из зала мне стали бросать цветы. Летело множество букетов. Через некоторое время зачитали приговор. Как и запрашивал прокурор, меня лишили свободы на 3 года с отбыванием срока наказания в лагерях общего режима. В наступившей тишине зазвучал голос моей сестры. «Но есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». Воронок меня повели по живому коридору из работников милиции. Друзья, стоя за этим коридором, бросали мне на прощание цветы. Одну розу я успел поймать и спрятать под рубашку. Цветы осужденному брать не разрешалось. В камере я показал ее заключенным, а после написал стихотворение «Роза». Роза прекрасная в ритмах сонета, знойным дыханием цветущего лета, блеском росинки в зарнице рассвета, за красоту ароматы воспета, пылкой душой и мечтою поэта. Роза, я узник, и в келье убогой души сжимают решетки острога, но ты со мной, как дыхание Бога, узника, роза, обрадуй немного, слишком смущает страданий дорога. «Роза, смотрю на тебя я и снова, судьи встают с приговором суровым. В зале суда я за имя Христово. Верность до смерти, вот жизни основа». Так я закончил последнее слово. Судьи, как камни, на лицах угроза, веет от них лишь тюремным морозом. В зале суда кто-то тихо льет слезы. Вдруг, словно сон, словно сладкая греза, кто-то мне бросил пахучую розу. «Роза, сегодня мы в камере вместе. Ты увидаешь, но дивные песни в блеске аккордов созвучим чудесным в сердце звучат о Христовой невесте. Будь же ты песней, мой скорбный путь крестный». Пусть я не выдержал формы сонета, лишь бы мне знать, что носители света стойко за правду сражаются где-то, лишь бы иметь на молитвы ответы и исполнять Иисуса заветы. После суда я более 3 месяцев пробыл в тюрьме, пока утверждался приговор. В ноябре мою семью опять постигло горе. Ушла вечность мама моей жены, вынянчившая наших детей. Сколько переживаний сразу выпало на долю моей супруги, а она ожидала 8-го ребенка. Я побаивался, что после всего этого может родиться больное дитя, но Господь был милостив к нам. 9 января родилась вполне здоровая Любочка. Срок я отбывал в зоне города Дзержинска. До меня здесь отбывали срок братья по вере Иван Мелащенко, Валентин Наприенко и Николай Кинаш. Они хорошо зарекомендовали себя среди заключенных. Особую заботу обо мне проявил Владимир Иосифович Костенюк. Он работал в швейной мастерской и упросил мастера, чтобы и меня туда перевели. Постепенно в мастерскую перевели многих верующих, так как с ними мастеру было легче, чем с преступниками. Мы старались устроить туда также тех преступников, которые обращались к Богу. В жилой зоне мы старались словом и делом свидетельствовать об Иисусе Христе, уговаривали бесчинных не сеять зло и не причинять страдания другим. Некоторые заключенные, доведенные крайне развращенными преступниками до отчаяния, готовы были добровольно уйти из жизни. Мы говорили им о любви Божьей и о том, что самоубийство – это тяжкий грех. Среди работавших в мастерской были так называемые свидетели Иеговы, иеговисты ильинцы и пятидесятники. При неверующих мы старались никогда не говорить о наших разногласиях. Но желающим покаяться без утайки рассказывали о различиях между деноминациями. Однажды в нашем отряде, состоявшем из 170 человек, произошел инцидент, запомнившийся мне на всю жизнь. Господь явно послал нам свою защиту. Все верующие занимали в секции отдельный угол. Покаявшиеся тоже переходили к нам. Среди них были и притворно примкнувшие. Они держались нас, чтобы выжить в суровых условиях. Верующие других течений были все молодые, отказавшиеся идти в армию. Мы же с Костенюком в зрелых годах. У нас была Библия, и уверовавшие льнули к нам. Читали ее, конечно, тайно. Инцидент с ворами, так называли главенствующую в зоне верхушку из заключенных, начался с того, что они довели до крайности одного заключенного из Белоруссии, Валеру. Назвав его хозяйкой, воры заставляли его делать для них все, что хотели, и часто избивали. В полном отчаянии Валера как-то подошел ко мне и со слезами попросил помощи. Я сказал, что в условиях с волчьими законами, где мы находимся, может помочь только Бог. Если есть хоть немного веры, то надо попросить у Бога прощения за свои грехи и только на Него надеяться. Валера попросил прощения у Господа, и я предложил ему переселиться в наш угол. Он занимал место «над своим хозяином», в кавычках, чтобы по первому зову выполнять его приказания. «Они меня убьют», — испуганно сказал Валера. Я ответил, что Бог силен смирить гордых и надменных. Он испытывает нашу веру и все посылает только по вере, а без веры угодить Богу невозможно. Валерий долго колебался, но все же решился, так как терять ему, в общем-то, было нечего. После отбоя мы заснули. Хозяин Валеры и его компаньоны находились в рабочей зоне. В первом часу ночи они пришли и узнали, что Валера ушел к святым. Так нас называли. Меня разбудил спавший надо мной Геннадий, который не так давно перешел к нам. Он тряс меня и твердил: «Валерку бьют! Валерку бьют!» А Валеру уже стащил со второго яруса нар и бил ногами его хозяин. Я закричал: «Братья, подъем! Защищайте Валеру!» Крикнуть-то крикнул, но отзовутся ли на зов верующие других деноминаций, и не останемся ли мы одни против крайне развращенных людей? Опасения были напрасны. Когда я подбежал к месту, где избивали Валеру, хозяин уже стоял с заломленными руками. Его держали двое физически сильных свидетелей Иеговы. Он стал звать на помощь друзей и своей компании. Те прибежали, но из другого угла поднялись воры, претендовавшие на первенство в отряде, и заявили, чтобы святых не трогали. Ситуация была критической. Я подошел к державшим хозяина и велел отпустить его. Затем, обратившись к нему, спокойно сказал: «Ты подумал, против кого пошел? Ты что, хочешь с Богом ссориться?» «Не советую. Иди-ка на свое место и прошу тебя, оставь Валеру в покое». К моему удивлению и большой радости, он, опустив голову, пошел к своим нарам. Месяца два у нас в секции никого не били. Не слышно было ночных разборок и стонов. Возможно, так продолжалось бы и дальше, но в оперчасти об этом все же узнали. Там не были заинтересованы в том, чтобы мы в авторитете были у заключенных и стали посмеиваться над ворами, желая натравить их на нас. «Говорят, вас святые в стойло поставили», — издевательски спрашивали они. Как-то в конце второй смены, дело было зимой, в швейную мастерскую зашла группа посторонних осужденных. Их было человек 10. Я почувствовал, что они пришли с недобрыми намерениями. Один из них, его звали Валик, претендовавший на главенство во всей зоне, остановился посреди мастерской и властно позвал меня к себе. Я встал из-за швейной машинки и подошел к нему. «Скажи, святой!» — громко произнес он с каким-то особым, принятым у воров выговором. «Что ты будешь делать, если я дам тебе сейчас по щеке? Ты же подставишь другую?» В подобных ситуациях я мысленно молился о том, чтобы Господь дал сил стерпеть побои, чтобы не проснулось старое увлечение спортом, чтобы не ответить злом на зло. Я молчал, думая, что ответить. «Ты должен подставить другую щеку!» Скорее приказал, чем спросил он. «Да, Валентин, должен», — ответил я. «Должен, потому что так учит Христос. Но когда бьют несправедливо, то трудно стерпеть, и стерплю ли я, не знаю. А кем я был в молодости, ты, наверное, слышал». Он застыл в недоумении, потом обратился к работавшему рядом со мной. Он тоже обратился в зоне, но, освободившись, не устоял в истине и снова попал в заключение. Смирения в нем не было, хотя нас он очень уважал. «Что ты будешь делать, когда мы начнем разбираться со святым?» Он побледнел, вышел из-за машинки и скорее прошипел, чем сказал: «Горло перегрызу за Евгения, слышишь?» Он еле сдержался, чтобы не употребить по старой привычке нехорошее слово. «А ты что будешь делать?» — обратился Валентин к яговисту Алику. Алик — человек крепкого телосложения, обладал огромной силой. Взгляд его темных глаз всегда был каким-то мрачным. «Попробуй тронь, потом узнаешь, что сделаю». Глядя на Валентина, близоруким взглядом ответил он. Подойдя с тем же вопросом еще к некоторым, Валентин обратился к Костеняку, крупному крепкому мужчине. На вопрос Валентина он кротко ответил: Ударь лучше меня, если что имеешь на нас, я все вынесу. Меня Господь очень много смирял. В 12 лет, когда мы жили еще под Румынией, меня с отцом посадили в тюрьму за то, что я, как и отец, не хотел креститься рукой. Потом румыны дали мне год тюремного заключения. Немцы пришли, 2 дали, а коммунисты 3. Бей меня, не бойся, сдачи не дам, но за брата моего, имей в виду, душу положу. Закончил он, повысив тон, и встал из-за швейной машинки. Видя, что дело принимает серьезный оборот, я, не слушая Валентина, подошел к его друзьям и спросил: «Что мы сделали, что вы пришли сводить с нами счеты? Неужели вы не видите, что мы невиновны? Неужели вам непонятно, кто настроил Валентина против нас?»
«Пошли, братва, отсюда!» — сказал один из них, и они вышли, оставив Валентина одного.